Итак, эксперт Центра анализа экономической политики Юрий Гаврилечко уже в нашей студии. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
О том, что людей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, будет меньше, это, в общем-то, не новость. Об этом вы знаете наверняка еще узнали в апреле этого года, когда Кабмин сообщил сию приятную новость всем нам. А вот о том, как же и по какому принципу будут сокращать количество субсидиантов, ну, некие намеки мы получили только совсем вот-вот, буквально на днях. В Министерстве финансов заместитель министра финансов Сергей Марченко заявил, что сокращение числа субсидиантов будет проходить в несколько этапов. И тотальную проверку субсидиантов будут проводить социальные некие инспекторы. Сейчас мы поговорим о проверке и о том, почему, к чему могут привести подобные действия Кабинета министров. Но для начала я вам напомню телефон нашего прямого эфира. 0800 750 490. 0800 750 490, бесплатно с мобильных, стационарных, ну и любых других возможных видов телефонов. Юрий, во-первых, давайте поговорим о самой идее. Идея логичная. Да? В 2017 году 8 миллионов украинских семей обратились за субсидиями, по данным Госкомстата Украины. Получила 8,8 миллиона семей. Деньги огромные. Естественно, желание правительства сократить подобные расходы, как мне кажется. То есть все логично делает Кабмин, ожидаемо. Для вас это было новостью?
Ну, во-первых, насчет логично, ожидаемо и терминологии. Давайте определимся с понятиями. Итак, в Украине не 8,8 миллионов семей, получающих субсидии. В Украине от силы десятка-полтора семей, получающих субсидии. А вот эти самые 8,8 миллионов — это домохозяйства, оформившие субсидию. Никто из них ни копейки не получил. Получили субсидии семьи, владеющие предприятиями Теплокоммунэнерго и другими предприятиями, поставляющие услуги жилищно-коммунального хозяйства. Так что это первый момент. Момент второй. То, что у нас, по сути, 75% населения, напомню, что у нас всего около 14 миллионов домохозяйств в Украине, вынуждены обращаться за субсидиями, это результат регуляторной деятельности Кабинета министров и других органов исполнительной власти в ручном режиме и как бы с потолка, определяющих стоимость энергоносителей и непосредственно стоимость этих самых жилищно-коммунальных услуг. Почему с потолка? Потому что вы нигде и никогда не найдете ни единого расчета, который хоть как-то бы оправдывал существующие цены. Их нету. Их вообще нету. Уже он несколько лет подряд тянется судебная тяжба по иску Юлии Владимировны Тимошенко против Кабмина относительно 315-й постановы, которым определялась рыночная цена на газ. Кстати, Кабмин даже обратился к некоему институту и набрал экспертов. Ну, честно говоря, я бы их назвал мошенниками, потому что, судя по их экспертизе, это и есть мошенники. Эти люди, которые говорят, что цена справедлива, потому что так написано в постановлении Кабмина, а провести им нужно было экспертизу, почему именно в постановлении появилась цена, такая цена, ну, кроме как, повторюсь еще раз, мошенниками, называться не могут никем. Ну, называть их идиотами у меня пока что оснований нету.
Ну, хорошо.
Банальная логика говорит о том, что нельзя доказывать нечто через это самое же.
Изначально необоснованная, как вы говорите, цена на энергоносители, на коммунальные услуги, читай, да,
ну, для того, чтобы вы поняли объем необоснованности, напомню, что существует публичный отчет «Укргаздобычи», предприятия, созданного государственным предприятием «Нафтогаз Украины», где украинским по белому написано, что себестоимость добычи 1000 кубометров газа без НДС равна 1090 гривнам. То есть 1 кубометр газа у нас стоит гривну 9 копеек.
Себестоимость.
Это себестоимость. Если сюда добавить еще расходы на логистику и, ну, пусть еще 20% прибыли, потому что все так называемые инвестиционные составляющие себестоимости уже есть, то мы выйдем на максимальную цену газа где-то в 1800 гривен за 1000 кубометров. А сравним с теми почти 7000 гривен, которые есть сейчас, мы понимаем, что это вообще никак и ничем не обосновано.
Так, вот берем этот тезис как исходную для нашего разговора.
Следовательно, все остальное это вытекает из этого. Все очень просто.
Было очевидно, что такого количества субсидиантов в стране долго быть не может. Кабмин решил сократить это количество субсидиантов. Что предложили? Предложили не давать субсидии на оплату услуг жилищно-коммунальных. Если в собственности семьи есть авто, которому менее 5 лет, площадь квартиры превышает 120 квадратных метров, а дома 200 квадратных метров. И еще решили проводить проверку состоятельности любого заявителя, ну, того, кто хочет получать субсидию. И вот тут мы подходим к самому интересному моменту, такому многогранному, я бы сказала. Проверка будет осуществляться некими социальными инспекторами. Вот здесь, по-моему, самое интересное, да?
Да не только. Это, на мой взгляд, вторая по интересности инновация постановление Кабинета министров, против которой, отмечу, голосовал единственный член Кабинета министров, а именно вице-премьер по социальным вопросам Павел Розенко. Ну, что само собой уже удивительно для данного кабинета, тем не менее, опять-таки, профильный вице-премьер голосовал против подобного предложения. А вот самым интересным моментом этого постановления является то, что при назначении субсидий в качестве дохода домохозяйства будет использоваться не доход домохозяйства, а доход семьи. Семья и домохозяйство — это совершенно не одинаковые понятия, не идентичные, вообще очень даже разные. Приведу простейший пример. Если родители-пенсионеры живут у себя в квартире, и у них, допустим, зарегистрирован сын или дочка, взрослые. При этом сын или дочка с ними вместе не живут, поскольку в Украине до сих пор действует советская система прописки, то, увы и ах, мы базируемся именно на этом. Да? То есть без регистрации у нас как-то жить не получается. И этот самый сын или дочка живут абсолютно отдельно своей семьей, может быть, даже в другом городе. Так вот, при назначении субсидий к доходам этих самых двух пенсионеров будет присовокупляться доход семьи, дочки или сына.
Потому что дочки или сына, а не семьи что дочки или сына.
Нет.
Ну, кто зарегистрирован,
семьи,
правильно?
Нет, в том-то и дело, что не только того, кто зарегистрирован, но еще и его супруга. Правда, как интересно?
Да, я первый раз такое слышу. Я о том, что присоединяется доход того, кто зарегистрирован.
Ничего подобного.
Я об этом читала. Всех.
Ну, это же семья.
Да. Ага.
Но это не домохозяйство. То же самое происходит как бы и в обратном случае. Если где-то есть пенсионеры, которые здесь зарегистрированы, живут отдельно,
ты та же самая история.
Та же самая история. То, по сути, одни и те же самые деньги учитываются дважды. Мошенническая схема, да, но закрепленная постановлением Кабинета министров.
А доход домохозяйства, это, получается, это реальный доход людей, живущих на этой территории,
домохозятельство
правильно?
Домохозяйство — это, ну, вообще граждане, да, живущие в одном месте, ведущие совместное хозяйство.
Хозяйство.
Просто-напросто. Вот вы нигде не найдете в определении домохозяйства, что кто-то должен быть здесь прописан, да, иметь родственные связи или еще каким-то образом быть связан с друг другом. Нет, они живут под одной крышей и ведут совместное хозяйство. То есть связаны финансами, а именно товарно-денежными отношениями. Все. Больше никак. Они могут не быть семьей, между прочим. Да, но в силу того, что низкий образовательный уровень данного кабинета министров, с одной стороны, ну, опять-таки, чтобы это было сделано целенаправленно, у меня пока нет данных. Следовательно, списываем на низкий образовательный уровень кабинета министров, который организовал вот такую, как это у нас принято говорить, правовую коллизию.
Правовую коллизию, когда они считают, я сейчас уточню для всех нас, которые не очень глубоко в теме, правовую коллизию, когда они считают не доход домохозяйства, а доход, получается, всех, кто относится к семье. Да?
Причем очень специфическим образом, да, то есть вот те, кто относится к членам семьи, прописанным в этом помещении.
Вот прописанным так. В этом помещении. Так, а вы же говорите, что если не прописан, например...
Секундочку, у вас может быть прописан внук, который тоже может быть, допустим, там, женат. Есть проблема, доход его жены тоже будет.
Тоже будет учиться, да? Хотя она не прописана.
Хотя она не прописана.
Слушайте, очень интересно. Все интереснее и интереснее, как говорила Алиса у Кэрролла. 0800-750-490, 0800-750-490. Если хотите, задавайте свои вопросы в прямом эфире Громадского радио, эксперт Центра анализа экономической политики Юрий Гаврилечко. Говорим мы о том, как Кабмин оптимизирует выплату субсидий. Я бы вот так вот это назвала, да. Мягко
еще
и корректно.
Еще одна мошенническая схема, которая заложена в этом постановлении Кабинета министров. А именно, ежели вы безработный, то почему-то считается, что ваш доход равен 3 прожиточным минимумам. То есть берете там 1762 гривны, умножаете на 3 и получаете свой доход, которого нет. Нет, и быть не может, но это вообще фантастическая вещь, когда вам определяют, сколько вы теоретически могли бы получать. Вот мы с вами сейчас здесь сидим, беседуем, но с тем же успехом мы могли сниматься в Голливуде, да, и, допустим, не знаю, там, получать денег, как там Анджелина Джоли там, или там, Том Круз. И вот на основании этого с нас высчитали бы налоги.
Ну, объясняли, мотивация же там такая, объяснение такое, что у нас слишком много людей работают не в белую. Да?
Секундочку, скрытые. Это ложь, наглая ложь.
Почему?
Потому что нет ни одного судебного иска против тех, кто вроде бы получал субсидию, предоставляя недостоверные данные о своих доходах.
О, а где? Так а теперь они могут появиться, правильно?
Нет, секундочку.
Смотрите, будут
они вообще
проверять.
Должны быть. Ну, это если вы собираетесь, это абсолютно нормальная практика для всех стран, предоставлять кому-то государственную социальную помощь, либо социальный транзит, либо что-нибудь еще от государства, да, для чего бы то ни было. Естественно, государство имеет право проверить, а достоверны данные или нет. Недостоверно.
Ну и, соответственно,
данные.
Наказать, если данные недостоверны.
Безусловно.
Логично.
Только это делается не авансом, а по факту. То есть, если у вас нашли какие-то незадекларированные доходы, вот тогда конкретно вы и отвечаете по своим обязательствам. А не считается, что у вас они есть априори, мы будем это подтверждать или нет.
Ага.
Такой системы не существует нигде в мире.
То есть вот эта вот проверка заявителей, как бы...
Это нормальная практика.
Стоп, не по факту получения уже субсидий, а как сейчас предлагает Кабмин проверять заявителей,
да,
на помощь.
Это абсолютно нормальная практика.
Нормально.
Только отмечу, допустим, в Польше таковых товарищей 2% от всех домохозяйств. Во Франции приблизительно 0,5%.
Каковых товарищей?
Которые получают государственные социальные субсидии, да, на оплату услуг ЖКХ. На самом деле такие субсидии есть во многих странах мира.
А на процентах очень невелик.
У нас, повторюсь, да, вот если брать с Польши, да, у нас порядка 75, а там 2. В 37,5 раз больше. Для того, чтобы проверить, почти 9 миллионов получателей субсидий. Но давайте посмотрим во времени, деньгах и возможностях. Итак, в структуре Министерства социальной политики работает около 50 тысяч человек. Сейчас, возможно, чуть-чуть меньше.
Со всеми.
Всего. Угу. То есть вообще всего по всей стране. Ну, представим, что как бы социальных работников, я не говорю социальных, но социальных работников непосредственно, из них, ну, две трети.
Ну, что вряд ли, конечно.
Окей, 30 тысяч. Итак, 30 тысяч человек должны проверить 9 миллионов домохозяйств.
Ну да. До того, как они получат субсидии.
До того, как они получат, а? Вот они сейчас начнут все обращаться еще раз, потому что сроки подходят, да? Замечательно. Понятно, что не все сразу. Ну, представьте, что эти социальные работники, в общем-то, кроме этих проверок, больше ничего делать не смогут. Даже теоретически. То есть абсолютно все социальные услуги, которые они предоставляют на безоплатной основе в основном, да, от имени государства, они перестанут предоставлять. То есть пенсионеры, инвалиды, малозабеспеченные у нас, многодетные, резко останутся без государственной помощи физической. Потому что эти самые социальные работники больше ничего делать не смогут. Они только вынуждены будут бегать и проверять. Момент первый. Момент второй. А что они будут проверять? У них что, есть квалификация финансовых аудиторов? У них есть доступ к персональной информации. Представим, что она появится. Но их же нужно хотя бы научить им, как это делается. Это будет делать Министерство финансов. Изумительно, что оно сможет сделать. Оно сможет,
нет, ну просто, оно просто сможет там же они же как говорят,
Юрий. Публичные транзакции.
Вот они же как говорят, что будет идти проверка по фискальной, одна проверка, одна линия по фискальным службам, то есть налоговые будут каким-то образом отчитываться, не знаю, перед Министерством соцполитики, перед Министерством финансов. Вот. А другая, это уже физическая сторона проверок, насколько я поняла. Это вот эти социальные инспекторы, которые на ногами, должны прийти, им должны открыть, пустить. А вот что дальше они делают, действительно непонятно. Так в приглядку посмотреть, насколько человек там, я не знаю,
следующий
в золоте живет или нет. Я не знаю.
Есть два возможных варианта поведения. Да? Первое, на основании чего они, собственно говоря, будут в эту самую квартиру заходить.
Заходить, да.
У нас, в общем-то, как бы попасть в жилище можно, но разве что по решению суда. Но окей, представим себе, что граждане действительно решили, не побоялись, между прочим, пустить этих социальных инспекторов. Еще большая проблема, а как их, собственно говоря, отличить от жуликов, воров и еще кого-нибудь?
Ну, не, ну нарисуют им какую-то бумажку, но есть, эти бумажки рисуют и все остальные еще быстрее.
Бумажки рисуют все остальные.
Да, да.
Вы, я думаю, как и я, неоднократно читали, слышали, возможно, сталкивались с случаями, когда товарищи пенсионеров обманывают...
Кстати, под видом социальных работников.
Под видом социальных работников, сотрудников там, блин, да. Горгаза, города канала, еще кого-нибудь. В общем, всяческими путями попадают в жилище, да? То есть это чисто криминальный аспект. Как от этого отстроиться? Ну, очень сложно. Нет, теоретически можно, конечно, посоветовать всем, что ежели к вам в гости, да, пришел социальный работник, вы должны, да, там, поинтересоваться его именем, фамилием, отчеством, да, там, номером удостоверения этого самого работника. Перезвонить потом в местный собес и поинтересоваться. А вот гражданин Имерек...
Вот, прям вот сразу возьмут прям трубку. Вот, прям вот, да, вот сразу, и прям вот сразу
трубку,
ответят.
Как
да.
бы не так, и сразу угу. ответят. Ну, то есть порядок теоретически можно рассказать. Вопрос в том, а сколько же у нас пенсионеров этим будет пользоваться, именно так себя вести. Нет, кто-то может быть. Но в основном, ладно, окей, зашли, они, что они начинают смотреть и как они это будут оценивать? Критерии. Вот честное слово, вот перед вами микрофон, да? Вот я его вижу впервые в жизни. Поверьте, несмотря на мое инженерное образование, а я не могу определить на глаз...
Сколько он стоит?
Ни сколько он стоит, ни произведен он сегодня, вчера или 3 года назад. Вот, ну, вот это как, собственно говоря? Там... С 5-летней машиной изумительно, здорово. Ну, столкнемся с ситуацией, когда будут благополучно переделываться документы. Вот, вот точно сможете сказать, а где у вас, блин, там номер кузова у машины есть, где он набит? Ага. Ну, множество других вещей, которые на самом деле все возможно, но долго сложно. Да? И главное, окей, представим себе, что что-то где-то нашли, а проверки, опять-таки, если верить словам наших чиновников, должны будут ответиться примерно треть всех получателей субсидий. Да? То есть не 9 миллионов, окей, 3 миллиона. Ну, изумительно. А на сегодняшний момент долги населения по ЖКХ, ну, уже порядка 40 миллиардов гривен. А долги государства по субсидиям порядка 30 миллиардов. А долги органов местного самоуправления перед предприятиями, поставляющие услуги ЖКХ, тоже порядка 30 миллиардов гривен. А, итак, считаем, да, 40, 30, 30, 100. Слушайте, у нас в системе дырка размером в 100 миллиардов. 100 миллиардов — это приблизительно там, 80% от всей годовой стоимости всех услуг. Господа, если в системе эта дыра не будет ничем заполнена, то через некоторое время мы столкнемся с новыми Алчевсками. Только не потому, что где-то есть обязательно авария, а потому что кто-то не сможет купить газа, и, соответственно, летом не будет горячей воды, зимой тепла. А у кого-то будут проблемы с оплатой электроэнергии. Представьте себе нынешний город без электроэнергии. Это братская могила. Здесь не будет работать ничего. Вообще ничего. Как решать эту проблему? Не то, что никто не знает, а ее вообще не собираются решать. Почему-то в правительстве уверены, что у людей есть деньги. Это нету. Вот, честно говоря, получение субсидии, вообще эта процедура, она, ну, не настолько простая, интересная, да, и замечательная, чтобы люди, имеющие возможность заплатить,
ну, да, занимались,
пользовались
этим, конечно,
субсидиями.
Конечно. Тут я с вами согласна.
Тем более,
у нас буквально
простая
минутка осталась.
Простая математика говорит о том, что в Украине среднее домохозяйство — это где-то 2,6 человека, из которых только один работающий. Следовательно, доход домохозяйства, в принципе, хотя это и грубо, можно принять равным средней зарплате. Так вот, при отчислениях со средней зарплаты в 40% на ЖКХ и 50% на еду, никаких других денег у этого самого домохозяйства ни на что вообще не остается. Их нету. И взять их неоткуда. А все рассказки о теневой экономике, да, давайте посмотрим на структуру теневой экономики, и вы с удивлением обнаружите, что население в этой структуре занимает, ну, свои законные процентов 10. Вот у нас есть там, по данным МРТА, 40% теневой экономики. Так вот, доля населения 4%.
В общем, экспертное сообщество, ну, по крайней мере, эксперт Центра анализа экономической политики Юрий Гаврилечко считает, что решение постановления Кабмина, ну, мягко говоря, не продумано. И если так кратко резюмировать, так? Так. Спасибо вам за то, что были с нами.